высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Шестая передача из цикла, посвященного Божественной Литургии, в эфире. Этот цикл проводим и готовим мы с главным редактором радио Благовещения, протоиереем Андреем Спиридоновым. В прошлый раз мы рассказывали о том, какие условия необходимы для совершения литургии, и выяснили, что нужно хотя бы минимально два человека и священство, которое многосоставно. Фигуры епископа, фигуры священника получили какое-то освящение в нашей предыдущей передаче, но есть еще одна фигура, о которой знают меньше, это диакон. Но без него, как мне представляется, во всяком случае, современное совершение литургии, так как я ее реально слышу, в храмах проблематично.
Да нет, собственно говоря, очень часто в современных храмах, в сельских храмах, даже в Москве, приходских храмах, если это не воскресный день и не праздничная литургия, а будничная, очень часто литургия совершается без диакона. Диакон, он является таким украшением службы, помощником. То есть он во всем помогает священнику или епископу, при совершении литургии произносит те или иные молитвословия, иктиньи, но сам самостоятельно никаких действий не совершает, только по благословению священства. И без священника он никаких служб сам совершать не может, разве что только так по называемому мирскому чину. И то литургию нельзя совершить по мирскому чину. Кстати говоря, можно такую тоже вот привести аналогию относительно значимости таинства священства. Допустим, мы возьмем какого-нибудь молодого человека, прекрасной наружности, даже верующего и образованного, нарядим его во все священнические одежды, заставим или попросим совершить все действия, которые совершаются во время литургии, прочитать все молитвы, которые читаются, песнопения поются, какие должны быть литургии, но мы не сможем причаститься тогда святых христовых тайн, потому что это будет только некий спектакль, даже, в общем-то, кощунственный спектакль, пародия на литургию. Должен быть действительно вот правильно рукоположенный священник, может вот быть сослужить ему диакон. Ну, диакон может и не присутствовать на литургии, от этого литургия не перестанет быть литургией.
Отец Андрей, и все-таки, ну, я лично так, конечно, разбирался в этом вопросе, но не до конца понял, чем священник отличается от диакона. Люди видят, что в рясе и тот, и другой, и тот, и другой одеваются в специальные одежды во время совершения литургии, и тот, и другой произносят священные слова во время богослужений. Вот принципиальное отличие. Кто такой вообще диакон? Откуда они появляются?
Ну, появляются они еще, надо сказать, если мы откроем Новый Завет, в книге «Деяния святых апостолов». Причем их появление связано с необходимостью такого вот социального служения. Когда святые апостолы проповедовали о Христе воскресшем, после того, как на них сошел Дух Святой, то тысячи людей обратились ко Христу благодаря их проповеди, были крещены, составили такую уже достаточно многочисленную иерусалимскую общину, фактически первую, можно сказать, церковь новозаветную в истории. И начались какие-то в этой общине, в том числе, житейские проблемы. То есть надо было заниматься и имущественными вопросами, распределением пожертвований, благ, питанием, если так можно выразиться. И апостолы сказали, что негоже нам пищись о столах и оставить дело проповеди. Поэтому избрали определенное число подходящих для этого служителей, поставили их диаконами. То есть, чтобы они занимались, помимо вот того, чем занимались апостолы прямой проповедью, непосредственно уже вот обеспечением такой хозяйственной деятельности в том числе. Так появляются вот диаконы как таковые. Но вообще эта история довольно непростая, отдельная. И многие исследователи говорят, что первое время даже диаконы, они где-то стояли на уровне с епископами.
То есть высшая иерея?
Тогда еще даже не было соответствующего нашему представлению понятия иерея. Безусловно, мы можем усмотреть, что есть апостолы, есть епископы, есть пресвитеры, как некие такие предстоятели, собрания, старейшины, есть диаконы. И были еще в первом веке и другие, и вплоть до середины второго века было, например, служение пророков. То есть это было харизматическое служение, исполненное именно особых даров. Были специальные такие дидаскалы, которые возглашали священное писание и могли тоже это делать с толкованием его. Это тоже было особое дарование. Но это отдельная тема. Просто где-то уже вот к середине второго века, к концу, вот, допустим, тоже пророческое служение, оно исчерпывает себя, оно утрачивает по ряду причин свою харизматичность. И причем, я думаю, дело не только было в том, что вот, значит, первые самые христиане были такие духоносные, а где-то уже вот к середине второго века духоносность она иссякла. Нет, просто это был период времени, который был попущен, отведен Господом на вот обращение массы язычников, для которых было необходимо вот эта вот харизматическая такая пророческая составляющая в проповеди первых христиан. Потом эта необходимость, она утрачивается, и начинается уже то называется кристаллизация, что ли, иерархии в том виде, в каком она дошла до нас. Преемник апостольской власти епископ, полномочный совершитель основных таинств, за исключением вот рукоположения других священников и тем более епископов, священник, и помощник рядом со священником в его служении, диакон, который, как правило, еще вот, начиная с тех времен, а это до сих пор, в общем-то, так и принято, ведает еще какими-то социальными, хозяйственными функциями, ну, может ведать.
Господи,
Напоминаю, что в студии радио «Благовещение» о литургии, об условиях ее совершения, конечно, с отходами, но совершенно необходимыми какие-то исторические и прочие сведения, рассказывает протоиерей Андрей Спиридонов. Отец Андрей, скажите, пожалуйста, а диакон, он что-то должен заканчивать? Ведь священник, как минимум, должен отучиться в семинарии, это минимально, да? А диакон, его можно просто вот взять из мирян и руку положить?
Нет, в наше время подразумевается, что все клирики и диаконы тоже, они должны иметь духовное образование. Диакон же, он может и заниматься тоже проповедью, он может и на литургии проповедь произносить, если ему священник поручит. А кроме того, он может заниматься миссионерской деятельностью, катехизацией, читать лекции. Пример всем известного протодиакона Андрея Кураева о том свидетельствует.
Понятно. Все-таки диакон не относится к необходимым условиям совершения литургии, но я открываю сайт литургия.ру, из которого черпаю как композитор, кстати, много сведений о том, как реально совершается в наше время в Русской Православной Церкви богослужение, потому что там можно прочитать, ну, абсолютно прямой текст с каждым возгласом, с каждым междометием буквально, с каждой запятой, с каждым восклицательным знаком той же литургии. И там мы видим три, ну, условно говоря, действующие лица – священник, диакон, хор, священник, диакон, хор. В разных соотношениях, но они абсолютно там необходимы. Вот без них они представляют
себя.
Ну,
это, как говорится, во всей полноте, в идеале. Диакон, он, я же говорю, является украшением службы. Здесь, да, такая диалогичность возникает. Но когда диакона нет, священник берет на себя его функции, произносит те молитвы, иктинии, которые при наличии диакона произносил бы диакон. Но за его отсутствием произносит священник, это то, в общем-то, литургия не терпит никакого-то сущностного ущерба, чем при служении с диаконом.
Ну, а теперь мы подошли к тому моменту, который мне как музыканту, в общем-то, особенно интересен. Я не очень представляю себе литургию без песнопений, как начинается с первого изобразительного антифона и кульминация «Милость мира», да, «Свят, свят, свят Господь Саваоф», достойно есть. Вот без всего этого для меня литургия, ну, непредставима. Может, это просто по неграмотности моей. Так вот, хор или хотя бы один единственный певец – это необходимость?
Ну, в принципе, это так исторически всегда и было. Допустим, взять вот ситуацию, например, 19 век где-нибудь на Руси. Далеко не всегда храмы тоже были наполнены, за исключением тех или иных праздников, а литургия могла служиться даже и в будние дни. Допустим, кто-нибудь заказал сорокауст послужить священнику. Барин заказал послужить, например, сорокауст, да? Вот, а сам не ходит. Ну что, ну священник с кем в то время служил? Как минимум с псаломщиком. То есть могла быть картина такая. Служит священник и на клиросе псаломщик. Может и диакона не быть. И я думаю, иногда и в наше время в сельской местности похожую картину можно увидеть, когда литургию служить нужно, а народа по какой-то причине нет, или какая-нибудь глухая деревня совсем. Ну вот, священник служит всенощную или ту же литургию. На клиросе у него там, может, в качестве псаломщика матушка поет. Вот, и такое возможно.
Но все-таки это необходимо, чтобы эти песнопения были пропеты. Нет, ну, конечно, хоть одним человеком, ну, хоть двумя сотнями людей.
Безусловно, антифоны, они хотя там являются и могут быть изменяемой частью службы, вот, или там тропарии, но есть непреложные части литургии, неизменные части литургии.
Ну, даже милость мира, да, кульминационный момент.
Это евхаристического канона уже, да. Финал евхаристического канона. Вот эти вот неизменные части литургии, они обязательно присутствуют.
То есть литургия не будет состоявшейся, если их не пропеть?
Ну да, как в совокупности с чтением тех молитв, которые одновременно читает священник.
Об условиях совершения божественной литургии рассказывает протоиерей Андрей Спиридонов. А бывает так, что, ну, допустим, ну, невозможно, ну, нет вообще никакого певца, никто не может издать вот именно песнопение. Тогда может пение этих молитв заменяться их чтением?
Ну, теоретически, я думаю, может, но вы меня упорно хотите в какой-то загнать угол, так сказать, ситуационный. Я, честно говоря, ни разу с таким не сталкивался. Вот за 15 лет служения я... Да, за 15 с лишним лет я вот сам в своей практике не сталкивался с тем, чтобы вообще никого не было или совершенно некому было петь. Там, может, была пара историй, когда какие-то были накладки, там регент задерживался или хор не был указан в расписании, и начинали читать, может, там без регента, своими силами, с пономарем, с алтарником, но потом кто-то кому-то звонил, и кто-то там вместо кого-то подтягивался, и, в общем, я, честно говоря, даже и не помню такой истории, чтобы совершенно некому абсолютно было петь так, что невозможно было бы совершить.
А в уставе пение прописано, по которому мы работаем и живем?
Ну, конечно, и ведь мы еще об этом будем говорить. Есть же определенные чины литургии. Как раз-таки следующим в этой теме условия совершения литургии мы можем говорить о том, что литургия совершается по чину, по уставу. В настоящее время используется в Русской Православной Церкви три чина последования Божественной литургии. Полных литургий два чина – это чин литургии святителя Иоанна Златоуста и чин литургии святителя Василия Великого. Литургия святителя Иоанна Златоуста совершается неоднократно в течение года, в большинстве случаев. Суббота, воскресенье, будни, дни, времени, периоды пения, актоиха. За исключением некоторых отдельных дней, таковы как праздник Рождества Богоявления, на вечере этих дней, если они там не совпадают еще с некоторыми там воскресным днем, вот, или субботним, там свои нюансы, совершается литургия святителя Иоанна Златоуста. 10 раз в году совершается фактически литургия святителя Василия Великого. К этому есть свои указания. Это может быть вот на вечере праздника Рождества и Богоявления. Это воскресные дни или недели по-славянски. Воскресные дни Великого Поста совершается литургия Василия Великого. День памяти Василия Великого совершается. Совершается Великую Субботу литургия Василия Великого. Ну и таким образом получается, в общем, 10 раз в году. В будние дни Великого Поста литургия не совершается. Вот чин священия, Евхаристии. Но чтобы и в будние дни Великого Поста верующие не остались без причащения, в среду и в пятницу, начиная с первой седмицы Великого Поста, совершается особый чин литургии прежде освященных даров за авторством составления святителя Григория Двоеслова Римского. На этой литургии, на этом чинопоследовании, которое, в общем-то, по характеру является все равно тоже великопостным, мы причащаемся теми дарами от того агнца, который был освящен в предшествующее воскресенье и сохранен, оставлен на престоле для среды и пятницы, когда литургия прежде освященных даров совершается. Она может еще совершаться и должна совершаться в тельные праздники. Допустим, это может быть праздник 40 севастийских мучеников или обретение главы Иоанна Предтечи, который может приходиться не на среду и пятницу, а на другие будние дни Великого Поста. Ну, то есть здесь мы видим вот такое определенное литургическое разнообразие. Но вот возвращаясь к нашей основной теме, повторюсь, что литургия не совершается абы как. Не по какому-то произволу или, как говорится, неожиданному душевному движению там, настоятеля или служащего священника. Уже, в общем-то, с конца первого, начала второго века такие вот харизматические опыты, когда еще не было одного утвержденного чина литургии, а было то или иное разнообразие. Так что даже в правилах того времени мы находим древних, что при совершении вот, приношения, ну там еще дословно не помню, но смысл такой, что пророк пусть договорит без ограничений. То есть вот если у пророка там какая-то харизматическая молитва, действие Духа Святого снесло, и вот он молится, его не надо останавливать. То сейчас, конечно, мы такого не находим уже в православном обиходе, в православной литургии. То есть все совершается согласно определенного чина, последовательности и распорядка. На это все в уставе, в типиконе. Все очень четко, точно прописано.
И очень хорошо, отец Андрей, что прописано, потому что, мне кажется, благодаря вот именно этой организации, поистине воинской, недаром же есть такое слово «воин» Христов, Русская Православная Церковь, в отличие, кстати, от многих западных церквей, смогла сохраниться во всей полноте, как мне представляется, первоначального апостольского учения и служения, что является, между прочим, предметом, в общем-то, восторга тех мыслящих людей Запада, которые узнают нашу церковь. Так что спасибо уставу.
Спаси, Господи.
В шестой передаче цикла, посвященного Божественной Литургии, принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали песнопения из литургии Сергея Рахманинова. Всего доброго!